от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Третий час нашего сегодняшнего эфира в студии Михаил Михайлович Ходорёнок. День. Час милитарист. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый
Сергей
день.
Из Екатеринбурга требует вернуть от 2 до 5 и почему-то железную логику.
Пора уже вернуть ее.
Возвращаем от 2 до 5, железную логику вернуть не можем, потому что, во-первых, она, насколько я помню, с Серёжей Михеевым,
во-вторых, пятницу,
она вообще-то утром, а сегодня вечер четверга. Вот мы как это можем совместить? О чем сегодня военные трупы проведут нас?
Михаил Михайлович Ходорёнок у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
15 марта 1917 года, это по новому стилю, император Николай II отрекся от престола. И считается, что, собственно говоря, с этого и начались все беды Российской империи. И сейчас, по большому счету, об этом много говорят. Вспоминают и Николая II, и Родзянко, и Шульгина, и Гучкова, и заговор генералов, и кого только не вспоминают. Но по большому счету, ведь то, что государь отрекается от престола, ну, это не такое из ряда вон выходящее явление. Императоры гибли и в результате заговоров, но государство на этом не кончалось. Потому что есть же французская пословица «король умер, да здравствует король», правильно? А почему же, собственно говоря, погибла Российская империя? Одна из важнейших причин гибели государства – это все-таки полное разложение силовых структур в 1917 году. Об этом говорят мало, но это одна из важнейших причин гибели Российской империи. А с чего, собственно говоря, все началось? Началось все с приказа номер один Петросовета, который был издан 1 марта 1917 года по старому стилю. По-новому 14 марта. Что интересно, за сутки до отречения императора Николая II. Вот с этого приказа и началась гибель российской императорской армии. Если мы кратенько ознакомимся с содержанием этого приказа, вот, например, пункт 1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выбранных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. То есть это что такое? Это комитет, который подменит командование, по большому счету. То есть введение определенного рода двоевластия или, скорее всего, сказать, безвластия. Или дальше. Во всех политических выступлениях воинская часть подчиняется совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. А где командиры, спрашивается? И что такое политические выступления для воинской части
и
во время Первой мировой войны? Вот это же идиотизм. Или приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.
То есть двоевластие появляется.
Да. Опять-таки, кто это будет определять, противоречит этот приказ, не противоречит.
То есть никакие не будут исполнять на
самом деле. То есть никакие приказы не будут исполняться, и по любому поводу будет что? Митинг. Вот. Очень
революционных матросов.
Очень-очень забавный пункт 5. Точнее, ну как, трагически забавный. И вовсе даже не забавный. Всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям. Опять-таки, вроде война.
Сколько-то разброд.
Нет, вот именно этот документ, именно но этот документ...
Обезоружили конкурентов.
...привел к гибели и армии, и, по большому счету и Российской империи. Потому что в истории государи не раз отрекались, они гибли в результате заговоров, они гибли на военных, в ходе военных действий. Это не всегда приводило к гибели государства, к гибели империи. Или вот еще пункт. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину. Вовне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. Вот интересно, вот когда вот во время ведения военных действий на фронте у солдата может быть политическая, общегражданская и частная жизнь? Ну, дальше уж.
Ну, может, наоборот, новое время пришло, новые песни. Солдаты были, наверное, сильно рады.
Как прогрессивно, да, это все?
Да.
Прогрессивно.
Ну, угу. В этом же пункте отменили вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы. Ну, а раз вне службы отменили, значит, автоматически отменили и во всех остальных случаях. Отменили титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие. Запретили грубое обращение с солдатами. Вот, ну, может быть, самый разумный пункт, и то все-таки он нуждается в корректировке, это грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов. И, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается. Ну, слава богу. Но с этим еще как-то можно согласиться. Хотя, еще раз говорю, что в русской императорской армии, тем более воюющей, вот грубое обращение с нижними чинами, в общем-то, не культивировалось.
Как у и него во всей... в руках как оружие.
У него же в руках оружие. И то же самое, если на войне ты слишком будешь сильно там размахивать руками, там, махать там оружием, в первой же атаке тебя же свои могут, и причем ты совершенно случайно погиб. Никто и не заметит, как ты погиб там в атаке или при отступлении, или при каких-то маневрах. Казалось бы, приказ номер один был 100 лет назад, и, в общем-то, должен принадлежать вроде бы как чистой истории. Почему мы сегодня заговорили о нем? Потому что во второй половине 80-х годов, вот в нашей советской армии, до определенной степени вот все это повторилось. Может быть, такого приказа, точнее, не может быть, а точно такого-то приказа-то не было. Но, тем не менее, армия постепенно была доведена до такого состояния, что она перестала быть вот какой-то организованной силой, готовой встать на защиту государства.
Субъектом перестала быть, да?
Да, она перестала быть субъектом. И с чего все началось? Началось все с 1987 года, когда была развернута, ну, я не побоюсь этих слов, самая такая вот разнузданная антиармейская пропаганда. Я не верю, что она началась как-то стихийно, без какого-то заранее разработанного замысла и плана.
Можно спросить Михаил Сергеевич, он с нами до сих пор.
Казалось бы, живой, ну, товарищ, объяснитесь. Правда, ведь он может говорить 2 часа, и потом будет трудно понять, он за белых или за красных, он это говорил или нет. Но, тем не менее, трудно отделаться от впечатления, что это все осуществлялось по единому замыслу и плану. За это дело дружно взялись сразу многие средства массовой информации, начали выливать на армию потоки грязи, шельмования, демонизации. Подключились даже некоторые ученые, там, физики. Казалось бы, тебе какое дело до этого процесса? И вот лишний раз убеждаясь, был, например, блестящим ученым, физиком. Но вот если сейчас посмотреть все его выступления конца 80-х годов, остается только сказать, боже мой, какая наивность.
Это вы про кого?
Мы не называем никогда фамилии. Боже мой, какая наивность.
Вы прям сразу всех физиков. А вдруг это Сахаров?
И такое нёс, вот. Такое нес. Опять-таки, почитайте его выступление второй половины
80-х. Мы не знаем, кого вы не говорите. Мы не можем читать выступление человека, у которого нет фамилии.
Евгений Иванович, страшный провокатор.
Я не страшный провокатор. Если говорить, прочитать выступление,
хорошо. Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот в том, что мы сегодня перейдем плавно к Афганистану.
Андрей Дмитриевич Сахаров, с моей точки зрения, уж куда меньшую вину несет, чем Михаил Сергеевич Горбачев вообще за все, что происходило в этом мире. Потому что Андрей Дмитриевич Сахаров был только что выпущенным политзаключенным. А Михаил Сергеевич, извините за выражение, Горбачев, был генсеком.
Я хочу сказать, что явление было столь массовым по очернению армии, что к нему даже подключились физики. Вот. И в том числе, значит, немало нелестных слов сказал и про афганскую войну, и про некоторые случаи, которые якобы там были, а на самом деле их не было. Я говорю, что явление приняло массовый характер. А потом руководство страны начало сдавать вооруженные силы по поводу и без повода. В частности, например, Вильнюс сдали. Сдали.
Руководство страны, с моей точки зрения, вот здесь, Михаил Михайлович, я это руководство видел. Никого по поводу и без повода не сдавало. Оно подставляло совершенно сознательно. Оно не умело управлять страной. Оно принимало совершенно бездумные и безумные решения. А в ту секунду, как армия
речь...
оказывалась виноватой? Ну, конечно же, не генсек. Генсек никогда ничего не знал. Помните Тбилиси?
Тбилиси сдали.
Никто не знал ничего.
Никто не знал
это
ничего.
Они сами все делали.
Это
злыдник.
Командующий войсками Закавказского военного округа все придумал по собственной инициативе и по своему, так сказать, почину.
И Ригу, и Тбилиси, и все, что происходило в Карабахе, все виноваты были кто угодно, кроме не Горбачева. Вот Горбачев никогда не был виноват. Разве не так?
Потом началось так называемое возрождение национального сознания и национально-освободительное движение в некоторых, скажем так, закавказских и среднеазиатских республиках. Сейчас как-то об этом не принято ни говорить, ни вспоминать, но оно приняло самые что ни на есть отвратительные формы. Оно в основном выражалось в грабежах, насилиях, убийствах, изнасилованиях.
Да.
И сейчас вот...
При абсолютной беспомощности политбюро.
Да, и опять-таки я это к чему говорю, что армия с каждым днем начинала осознавать, что среди первых лиц государства нет ни одного человека, который заступится при нее, при случае крайне необходимости.
А разве не было понятно? Другая формация, армия, люди с ружьем, всегда опасны самим фактом своего существования.
Но Сталин, да, забрал оружие в армии? У них не было оружия, да, в мирной жизни. Говорят, генералу застрелиться нечем.
Мы не про Сталина. Про Сталина, и таких случаев я не помню. При Сталине оружие вообще стояло в казармах, в открытых пирамидах.
А, вот так.
И никаких проблем с этим не возникало.
Что Хрущев боялся армии, и поэтому Хрущев. Он ее разогнал уж, извините, что там с флотом, я просто буду молчать. Что Михаил Сергеевич, вот его отношение к армии...
Мы не будем, опять-таки, сейчас за Сталина, за Хрущева... Так мы можем опять дойти до Шульгина и Гучкова. Что, в чем дело? Когда правитель начинает сдавать свои вооруженные силы,
значит,
силовые структуры, что означает? Значит, гибель этого царства, в общем-то, предрешена.
Что и произошло.
Что армия – это важнейший инструмент государства. Если ты начал отказываться от своих военных, если их ты начал сдавать, если... даже по твоему выражению лица было видно, что проблемы вооруженных сил тебя никогда не интересовали. И вот я еще раз хотел сказать, что вот особенно это было заметно во время возрождения национального самосознания в закавказских и среднеазиатских республиках. Ведь творились страшные вещи. Сейчас об этом не принято говорить, но просто
грустно.
Страшные вещи. Сколько было убийств. Вот особенно... я эту страну даже назову, особенно в Грузии было, например, принято нападать на часовых, нападать на склады с оружием, убивать часовых с целью завладения оружием и боеприпасами. И эти случаи исчислялись не десятками, а сотнями.
В том числе криминалитет местный.
Возрождение национального самосознания, что тут скажешь?
Поэтому гражданская война в Грузии и была такой жестокой.
И поэтому и началось это не в 91-м году, это началось, наверное, уже во второй половине, 88-го, 89-м году. Потом дело дошло до того, что невозможно было выехать на улицу того же самого Тбилиси на служебном автомобиле. Почему? Потому что этот служебный автомобиль немедленно останавливался, из него извлекались военнослужащие, их избивали, причем часто очень зверским образом, а автомобиль все пропадал. Ищи свищи. И эти случаи, опять-таки, исчислялись десятками, сотнями. И политический центр, Москва, руководство страны на этом фоне хранило, что гордое молчание. За армию никто не заступался. И,
давайте поймем, что как может заступать за армию, если она не заступает сама за себя?
Но она не имеет права.
Она не имеет права. Она не имеет права заступаться сама за себя. Значит, армия – это штука вопрос. Такая, которая что? Ждет приказа, получает его и выполняет приказ. Если она как-то действует по-другому, это уже не армия. И поэтому тут заступаться она сама за себя не может. Это инструмент государства. И если государство...
Рассыпается.
Нет.
Оно рассыпалось.
Ведь у нас иногда удивляются, что когда... Погиб Советский Союз, никто не вышел на его защиту, правильно? Поэтому и не вышел. Поэтому вы, я имею в виду политическое руководство страны на тот момент, вы предали все, вы предали силовые структуры, я имею в виду не только вооруженные силы, вы предали вооруженные силы, и когда наступил вот этот момент критический, вас просто некому оказалось защищать. Почему мы об этом говорим? Потому что во-первых, опять-таки, что такое мы неоднократно говорили, что такое стратегия? Это систематизированное размышление над военной историей. А вот эти вопросы, они по большому счету относятся, ну, может быть, не совсем, но все-таки это вопросы стратегические и оперативно-стратегические. Кстати говоря, возвращаясь к 2017 году, вот следует, наверное, привести какой пример, что ведь ни одна Россия оказывалась, ну, достаточно в бедственном состоянии в результате обстановки на фронтах. Кстати говоря, когда заканчивался 1916 год, вот обстановка на фронтах не предвещала никакой катастрофы внутри страны. Во-первых, 1916 год закончился со значительными успехами, ну, практически на всех фронтах. Это и Брусиловский прорыв, это и успешные действия в Турции, это и успешные действия и Черноморского, и Балтийских флотов. Не было ни одной военной катастрофы, вот, которая, значит, повлекла бы за собой вот гибель империи. Не было. Не случайно же Черчилль говорил по этому поводу, как русский корабль затонул у самого входа в гавань. Вот как он по этому поводу говорил. И кампания 1917 года обещала быть, в общем-то, очень успешной. В этом плане вот какой пример хотелось привести, что вот весной, летом да, и вообще весь 1917 год Франция, по большому счету, стояла на краю гибели. Почему? Потому что они понесли такие потери в ходе Первой мировой войны, что практически в каждой французской семье был или убитый, или калека. И особенно неудачные действия французская армия вела вот весной 1917 года. Был такой генерал Нивель, который тогда был главнокомандующим. Он предпринял вот это весеннее наступление, которое не привело ни к каким успехам, но потери были ну, просто запредельные. И после этого французская армия взбунтовалась, по большому счету. И практически весь 1917 год она была не боеспособной. Отказывались идти в бой, отказывались воевать. И немцы, они по большому счету знали от французских перебежчиков, что такое состояние вот, вооруженных сил. Но самое главное, не верили. Не верили, что вот французы на данном этапе находятся просто на краю гибели. И вот в результате смены руководством, в результате, как у нас было принято говорить в большевистские времена, в результате укрепления руководства, в результате каких-то разумных мер, в результате каких-то вот боевых действий, которые планировались, ну, с целью достижения каких-то хоть небольших, но конкретных успехов, ну, потихоньку удалось вернуть ситуацию в нормальное русло и все-таки довести войну до победного конца Франции. Но все-таки уровень потерь вот Первой мировой войны для Франции был настолько высок, настолько вот глубоки потрясения, что вот уже во Вторую войну они практически не могли воевать.
Они вот. Были сломаны.
Да, они были сломаны и морально.
Угу. Потери безумные.
И, может быть, в числовом отношении они не так кажутся и велики по сравнению с потерями той же самой русской армии, но в процентном отношении для каждой французской семьи, ну, это была просто катастрофа. Это была просто катастрофа. И поэтому вот не случайно вот они 11 декабря 1918 года, для них это один из таких дней поминовения своих жертв. То есть они до сих пор помнят, как им далась победа в Первой мировой войне. К сожалению, вот, ну, мы не выдержали этого испытания. Теперь опять-таки вернемся к событиям сегодняшнего дня. И вот подобная, похожая обстановка сейчас возникает на Украине. В чем это выражается? Вот иногда мы слышим сообщения информационных агентств, телевидения, что типа происходят какие-то противоправные действия, а силовые структуры не вмешиваются, правильно?
Да.
Постоянно. Вот очень часто. И нам кажется, что силовые структуры заодно там с какими-то националистическими формированиями. На самом деле, наверное, все-таки здесь...
Ну, вполне возможно, что и заодно.
Или они боятся.
Нет.
Или я все-таки...
Нет. Я все-таки, значит, думаю, что дело тут совершенно в другом. Вспомните Майдан образца 1914 года, когда все спецподразделения, силовые структуры Украины ну, старались выполнять... приказы, поручения законного правительства и стояли, так сказать, на страже правопорядка и законности. Что получилось? Их предала законная власть, и они практически все оказались потом под судом под разным. И вот сейчас каждый украинский полицейский, каждый представитель силовой структуры, ну, невольно
думает,
не слишком ли я сильно бегу? Тем более в результате власть может измениться и в эту, и в другую сторону.
Нужно подстраховаться.
А если проявлять слишком сильно служебное рвение, неизвестно, в какой ситуации ты окажешься завтра. Это касается, кстати говоря, и вооруженных сил, у которых вроде бы, значит, и наступил период какой-то стабилизации, даже укрепления, но, тем не менее, появились многочисленные отряды, которые и не входят в состав вооруженных сил, еще неизвестно, кем они станут завтра, потому что сейчас на Украине такая вольница, что, если образно говоря,
казаки такие,
что есть отряд атамана Козлупа, есть отряд атамана пана Голуба, есть сводный кавалерийский полк там, атамана батьки Ангела, и, наконец, прибывает на фронт батальон пана Грициана, атамана Таврического. И опять-таки...
Кто не помнит, это из фильма «Свадьба в Малинах».
Да. Я образно говорю. А дело в том, что когда в армии появляется, точнее, на территории республики появляется несколько армий, появляется несколько силовых структур.
Это феодальная раздробленность уже.
И у товарищей военных нет никакой уверенности, как они будут себя, значит, чувствовать в будущем, на каком месте они будут находиться, и не, опять-таки, не угодят ли они на скамью подсудимых. Ну, обстановка достаточно схожа с тем, что вот, что называется, развалом государственности.
Как говорила моя мама, настроение бодрое, идем ко дну.
И долго ли они протянут в таком состоянии, и тем более, обратите внимание, и власть меняет свои решения, то она за правоохранительные структуры, типа разогнать, на следующий день нет, отставить, не разгонять. И как вот, и как вести себя вот в этой обстановке?
Тише воды, ниже травы,
да.
Да, сидишь спокойно.
Как бы
куришь бамбук.
Как бы сказал любой рядовой украинский полицейский, о, то я посижу в сторонке и посмотрю, чем все это закончится. А рано или поздно, если ты начал отказываться вот от своих силовых структур, если ты начал формировать множество параллельных армий, ну, я извиняюсь, это при любом раскладе закончится необычайно плохо, поскольку порядок в этом плане надо наводить необычайно жестко, необычайно жестко. В
противном... Кому? На Украине-то кому?
Так вот, ну, это второй уже вопрос, второй уже вопрос.
Кто ж там жестко чего может навести?
В состоянии ли они вот предпринять меры, ну, я бы без всякого преувеличения сказал, меры к национальному спасению?
Ну что, Михаил Михайлович,
только мы в состоянии их применить, да, а мы не готовы.
553-300 для ваших сообщений. У нас новости впереди.
От двух до пяти.
Мы продолжаем пребывать в часе милитариста. Михаил Михайлович Ходорёнок сегодня с нами.
Во второй половине часа милитариста мы обещали поговорить о афганской войне.
Ну, просили нас в прошлой передаче.
Да. На прошлых передачах мы уже говорили о многих и общеполитических моментах, и оперативно-стратегических моментах этого конфликта. Но, тем не менее, некоторые вещи надо повторить. По большому счету, все-таки у советского руководства отсутствовала вот такая ясная картина, что они хотят получить в результате ввода войск. Опять-таки, не был ясно сформулирован и план политические цели этой кампании, и можно ли решить эти цели военным путем. Задачи перед войсками не были поставлены ясные, недвусмысленные, что делать, собственно говоря. И как-то вот представлялось многим нашим деятелям того времени, что стоит только вести наши части и соединения в Афганистан, и там все эти ребята в белых штанах разбегутся в разные стороны, и наступит мир и благоденствие.
И могут они строить коммунистическое общество.
Да, и к этому еще следует добавить, что, собственно говоря, многие политические деятели нашей страны к тому времени, ну, не побоюсь этого слова, пребывали в глубоком политическом маразме. Почему?
Потому что... И человеческом.
Да, почему? Потому что... Начиная где-то с середины 50-х годов у нас начался какой-то революционный ренессанс в политическом плане. Ну, как ведь сказано в одном хорошем фильме, ведь до смешного доходит. Вот сейчас люди себе не могут представить, что вот в плане политической подготовки, вот, как и вооруженных сил, так и, собственно говоря, всех основных слоев советского населения. Что мы тогда делали, например? Изучали общий кризис капитализма, его третий этап, что он продолжает углубляться. Там, конспектировали работу Ленина «Как нам реорганизовать рабкрин», работу Ленина «Великий почин», две тактики социал-демократии в демократической революции. Вот сейчас люди
уже... Шаг вперед, два шага назад.
Да, сейчас люди уже забыли о том маразме, вот, который одолевал самые широкие слои, точнее, навязывался самым широким слоям российского догматизма.
Вы на что покушаетесь? На Малую Землю, что ли? Я ее изучал, по ней чтения были.
Как? Что значит изучал? Я конспектировал целину. Ну, кстати говоря, с точки зрения литературы и «Малая земля», и целина, ну, очень слабые вещи, очень слабые.
Ну, так не Леонид же Ильич их писал все-таки.
Видимо, все-таки не старались, когда писали, из-под палки. Не получилось.
Уже не ты годы, господи.
Не получилось творений там на уровне собора Парижской Богоматери. Когда заставляли читать, ну, еще конспектировали как-то. Как только перестали заставлять, сейчас даже никто и не помнит, о чем в этих книгах написано.
Да, точно. Отдыхали ли вы в окопах Сталинграда или героически боролись за Малую Землю?
Да-да. И опять-таки, значит, но если вы вторгаетесь в какую-то страну, то, видимо, вы хотите предложить какую-то модель ее там дальнейшего там политического устройства.
Вы что-то хотите от этого?
Да, вы что-то хотите от этого.
Хотелось бы надеяться, что вы что-то хотите.
Да. Так вот, еще и знаете, напрасно ведь надеялись, потому что никакого ясного понимания, что в конечном итоге должно получиться на выходе после ввода войск, у советского политического руководства не было.
А вы помните гениальную схему, когда от нашего посла потребовали поднять рабочий класс Афганистана, еще Леонид Ильич был жив, по-моему, Кандагарская
ситуация. Вот вы опережаете меня. И вот на этих совещаниях там и среди руководящих 40-й армии, и в Туркестанском военном округе, да у меня все эти документы под руками, там рассуждали о роли рабочего класса там в Афганистане.
В Афганистане!
Понятия не было вот об этой стране, что это, по большому счету, патриархальная, средневековая страна, и что, и опять-таки, и на момент ввода советских войск там шла гражданская война, причем
племенное общество,
да, достаточно напряженное. И вот ввести туда войска, вот вторгнуться в их жизнь, то рано или поздно ты окажешься на стороне одного из участников гражданской войны, что и произошло.
Да еще вляпаться, начать с религией разбираться, да. Феодалов, понимаешь ли, мы отторгли, а это же племенные вожди.
А это для них,
племя?
Ну, собственно говоря, это стержень жизни. А поговорим вот чисто о военных вопросах. Если кому-то представляется, что вот 25 декабря 1979 года в Афганистан была введена какая-то грозная военная машина, то это все-таки, наверное, не совсем так. Почему? Потому что вводились части подразделения и соединения, сформированные в Средней Азии. Вообще все части соединений и подразделения, они делятся на несколько категорий, во всяком случае, в вооруженных силах Советского Союза того периода. Они были постоянной готовности, то есть это полностью укомплектованные, предназначенные для немедленного выполнения боевых задач. Были части сокращенного состава и были так называемые части кадры. Их обычно иногда в таком бытовом просторечии называют кадрированными, но это не совсем правильно. Правильно это их называют, например, кадр 123-го мотострелкового полка. Если мотострелковый полк по штатам военного времени, ну, приблизительно 2500 человек, то кадр полка – это 160 человек. Это знамя, печати, документы на отмобилизование и люди, необходимые для того, чтобы принять вот этот мобилизационный ресурс, ну, плюс вооружение, военная техника и необходимые запасы материальных средств. Вот все части, которые были введены в Афганистан, они начали формироваться только 10 декабря. Может быть, чуть-чуть пораньше, там, 8-9 декабря. Формировались они на основе частных распоряжений министра обороны и генерального штаба. И в конечном итоге это, ну, если опять-таки употреблять язык того времени, они были укомплектованы все партизанами.
Ну да.
Из числа жителей среднеазиатских республик. И кадровое соединение было только одно. 103-я воздушно-десантная дивизия, которая прибыла вот из Витебска. Все остальные вот были развернуты непосредственно перед вводом в Афганистан за счет вот местных жителей среднеазиатских республик. И встретились с этим масса проблем. В частности, например, 70% призванных офицеров До этого в армии вообще не служили. То есть вот...
Ничего себе офицеры.
70%. Ну, Средняя Азия, ну что вы хотите?
Так, стоп. Вот по поводу Средней Азии и Закавказья. Что, с какими трудностями там всегда встречались при, на тех или иных мобилизационных учениях. Ну, это и раньше была проблема, и она возникла, опять-таки, в декабре 79-го года. То есть надо, например, укомплектовать должности там, наводчиков, операторов, вычислителей, механиков-водителей. А с чем, с каким контингентом приходилось встречаться? Что большая часть из них служила или в военно-строительных частях?
Стройбата.
Или это были банщики, или это были там хлебопеки, хлеборезы.
Хлеборезка – это большая должность,
это большой это человек, блат. Это большой человек. Туда еще больших трудов стоило попасть. Вот. Но тем не менее, этими людьми невозможно было укомплектовать должности, которые, как у нас принято говорить, определяют боевую готовность. И вот большая в этом была проблема. И когда вот эти части были введены в Афганистан, все-таки в течение января и февраля месяца 1980 года они были плавно заменены на, так сказать, кадровый состав, на призывников из всех остальных округов, групп войск, то есть все вот эти дикани, которые были призваны в развертываемые части, были отправлены обратно по домам.
Ну, кстати, очень широко распространенная именно в среднеазиатском и закавказском округах призыв, когда человек в Средней Азии, это просто совсем, да, военком приезжает, ему выдают взрослого мужика, который уже раз три в армии отслужил вместо соответствующего, который по списку. Разве не так?
И такие и случаи встречались. И тот идет
прям профессионалы в свой стройбат опять отслужить вместо сына местного бая. Да.
А, собственно говоря, когда вот начался сам ввод, ну, к мобилизационному развертыванию что следует еще добавить? Тогда значительный процент автотехники, который отправлялся во вновь отмобилизуемые части, его брали с так называемого тогда народного хозяйства. Так вот, естественно, каждый директор автохозяйства стремился поставить в этом случае в армию абсолютно негодный автомобиль.
Кто же отдаст тот, который ему самому нужен?
Вот, например, в части подразделения 40-й армии, которая развертывалась перед вводом в Афганистан, 50% автомобилей отдали с пробегом больше 250 тысяч километров. Тогда как уже, ну, для советского автомобиля 100 тысяч километров, это уже считалось очень много. Начали переход государственной границы в 15 часов по московскому времени, 16:30. Кто встречал, кстати говоря, советские части и подразделения на левом берегу Амударьи? Кстати говоря, там был брат Хафизулы Амина, который потом погиб при штурме его же дворца. И, по большому счету, вот многие исследователи афганской войны считают это ошибкой, что вот Хафизулла Амин внезапно погиб. Да, конечно, он был диктатор. Кровавый или диктатор? Ну, в Средней Азии все диктаторы до той или иной степени кровавые.
Вот, Восток.
На советское политическое руководство, конечно, самое отрицательное впечатление произвело убийство Тараки, с которым это предыдущего лидера Афганистана, с которым целовался Леонид Ильич Брежнев. Вот, Леонид Ильич очень опечалился, и это, видимо, послужило главной причиной гибели Амина.
Михаил Михайлович, сделаем сейчас небольшую паузу на погоду. Вернемся. 5533 Вести для ваших сообщений. У нас в гостях Михаил Ходорёнок.
От двух до пяти.
И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Михаил Ходорёнок. Михаил Михайлович, продолжаем.
Абсолютно не смогли спрогнозировать международные последствия ввода нашей группировки в Афганистан, поскольку реакция была, ну, настолько отрицательная, и ведь по большому счету мы воевали там не только с вооруженными формированиями душманов, как у нас так принято иногда говорить. Кто им оказывал поддержку? Во-первых, все монархии Персидского залива, практически весь Пакистан, потому что, по большому счету, на территории и именно этого государства были все базы по подготовке бойцов и командиров, и там были склады материальных средств. Китай оказывал очень большую поддержку. Почему? Потому что его беспокоило усиление Советского Союза в этом регионе Центральной Азии. Соединенные Штаты оказывали очень большую поддержку. Западная Европа. То есть, по большому счету, это вот...
Весь мир.
То есть, чуть ли не со всем миром, да, там связались, и все выделяли средства, деньги, вооружение, как военную технику.
С нищего по... Ой, с мира по нитке нищим рубах.
Да-да-да-да-да. Бойцов, командиров и так далее. Вот этого тоже как-то вот предусмотреть в свое время не получилось. Ну, а теперь, наверное, вот кто конкретно вошел в Афганистан в декабре 1979 года. Это была 40-я армия в составе 108-й, 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а с Харога заходил 860-й отдельный мотострелковый полк, кроме того, 353-я артиллерийская бригада, 2-я зенитно-ракетная бригада. Вот зенитно-ракетную бригаду непонятно, зачем туда отправили.
Не по кому было стрелять. Ну,
нет противника в воздухе. Кстати говоря, многие части, ввиду того, что ну, не требовалось их присутствие в Афганистане, пришлось потом выводить. Вот, в частности, зенитно-ракетную бригаду.
Туда-сюда гоняли.
Да, ракетную бригаду пришлось выводить. Почему? Потому что ну, не нужна она там. Многие танковые полки пришлось выводить, поскольку не требовалось такого количества танков в то время. И вообще для ведения горной войны требовалось совершенно другое. Но это большой отдельный разговор. Ну, кроме еще 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. Авиация была у нас представлена 34-м смешанным авиационным корпусом. Резервы у нас были. 68-я мотострелковая дивизия в районе Кушки и 201-я мотострелковая дивизия в районе Термеза. 201-ю дивизию потом, кстати, ввели в Афганистан, и она располагалась в Кундузе. По двум направлениям вошли в Афганистан. Почему? Потому что по другим-то, собственно говоря, туда и войти нельзя. Два направления – это Термез-Кабул-Газни и Кушка-Герат-Кандагар. И вот задача-то была какая поставлена – войти, разместив войска погарнизонно вот по этому кольцу в наиболее жизненно важных районах и создать условия для стабилизации обстановки в Афганистане. Ну вот и создали на 10 лет вперед.
Стабилизировали.
Да, угу. Вот. И, кроме того, через Харок входил 860-й мотострелковый полк, он дислоцировался в Файзабаде. Ну, самое тяжелое место, надо прямо сказать, и самый тяжелый маршрут, и самое тяжелое место – сплошные горы, высотой там по 5, по 6, по 4 тысячи метров.
А там же и воевать сложнее, например, вертолеты, да, там не могут летать?
Необычайно сложно, потому что тот же самый Ми-24, он далеко не на все высоты поднимался, на которые требовалось по обстановке. Что произошло потом? Встали гарнизонами. Потом весь этот приписной состав убрали то, что было не нужно, и потихонечку ввязались в гражданскую войну. Сначала попросили усмирить мятеж в Ахрине, есть такой город в Афганистане, собственно говоря, с чего все началось, а потом там пострелять, и началось. И ведь во многих местах операции приходилось проводить по много раз подряд. Вот, например, против того же Ахмад-Шаха Масуда в его знаменитом ущелье, ну, несколько раз подряд, результат практически нулевой. Иногда говорят, нельзя воевать с народом. Да дело в том, что война велась не столько народом, опять-таки я хочу сказать, что вот все вот эти формирования, они постоянно пополнялись и личным составом, и вооружением, и военной техникой. То есть если бы этих возможностей не было в плане пополнения личного состава, вооружения, военной техники, то, наверное, и эта война бы достаточно быстро закончилась. Но, опять-таки, сил и средств, которые находились в Афганистане, вот для решения этих задач было явно недостаточно. И границы были не перекрыты, и через них непрерывно поступало вооружение, военная техника, запасы материальных средств. И решить вот эти задачи было практически вот наличным составом сил и средств невозможно. проводили одну за другой операции, собственно говоря, провели через год в этом же месте, опять надо проводить, поскольку все там вернулось в исходное состояние. И кроме того, необычайно такие тяжелые условия оказывал вот на ведение боевых действий рельеф. Во-первых, горная война. Передвигаться можно было только по немногим маршрутам. Велика, если исключительно велика была роль армейской авиации, вот вертолетов. А для афганцев, собственно говоря, это что? Это родная земля, это все тропы, все тропки им известны, вся местность изученная. И по большому счету трагическая ошибка, конечно, вот эта ввода в Афганистан. И самое главное, а теперь представим хотя бы на минутку. Хорошо, вместо 4 дивизий у нас там оказалось бы, например, не 4 дивизии, а 34. Перекрыли границу, разбили все эти вооруженные формирования под ноль. Ну а дальше-то что? Опять-таки возникает вопрос,
для чего все затевалось?
Угу. Собственно говоря, опять-таки, какие политические цели вот этой кампании, которые были ясно сформулированы бы нашим руководством? Что там у них учредить? Комсомол, пионерию, колхозы? Какую модель предложить? И вообще, могло ли в то время вот советское и политическое, и военное руководство предложить какую-то понятную модель Афганистану, тем более привлекательную?
Ну, там надо было не пустить американцев туда, да, я понимаю, в этом была идея?
Такая задача, в принципе, ставилась. Угу. Но, опять-таки, хорошо, вот, например, в 1979 году стоял вопрос не пустить американцев в Афганистан. А в 2017 году как эта проблема стоит? Сейчас наша государственная граница где проходит? В районе Омска, угу. Оренбурга, правильно, да. Астрахани. Чего добились, по большому счету, вот за прошедшие четверть века?
Михаил Михайлович, ну что, давайте поставим точку пока, с запятой, по крайней мере.
В течение, конечно, 40 минут рассказать об афганской войне невозможно, а точку ставить необходимо. Не надо совершать ошибок стратегического масштаба.
Михаил Ходоренко был в гостях. Спасибо.
От двух до пяти.